В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Не президент мечты. Грузинская власть недовольна тремя из пяти главами государства.
Что за судьба у этой Грузии? Один президент отказался от гражданства и стал губернатором провинции в Украине, а другой бывший президент пойдет в партию Хабеишвили.
Объявляется посадка. Абхазские депутаты проголосовали за передачу Сухумского аэропорта российскому олигарху, которого нельзя называть. Фронт за линией фронта. Украина созывает Совет Украина-НАТО и ждет ускорения поставок вооружения.
Я благодарен за сегодняшний пакет. Артиллерия, ракеты для Хаймарсов, Патриотов, Насамсов, дроны и многое другое. Спасибо, Америка.
Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Демис Паландов.
Служба безопасности Украины впервые признала свою причастность к подрыву Крымского моста в октябре прошлого года. Глава СБУ Василий Малюк в ходе национального телемарафона назвал атаку на мост одной из наших реализаций. Малюк добавил, что СБУ проводит много спецопераций. «О каких-то мы пока не рассказываем, о каких-то вообще не расскажем», — сказал он. В начале июля замминистра обороны Украины Анна Маляр назвала удар по Крымскому мосту успехом украинской армии. До того Киев отрицал свое участие в подрыве моста. Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября 2022 года заявил, что Украина не была заинтересована в атаке. «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — сказал он в интервью канадскому телеканалу CTV. При этом украинские власти неоднократно заявляли, что считают мост легитимной военной целью, поскольку по нему в аннексированный Крым перевозится в том числе живая сила и боевая техника российской армии. После новой атаки на Крымский мост в ночь на 17 июля, когда он был частично поврежден, Зеленский назвал мост военной целью, которую необходимо нейтрализовать. Однако в Киеве прямо не подтверждали, что взрывы были организованы Украиной. Источники нескольких медиа сообщили, что атака была организована совместно СБУ и ВСУ. Первый взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. По версии следствия, взорвался грузовик с взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, груженный топливом. Погибли несколько человек. Через несколько дней ФСБ России отчитались о задержании подозреваемых во взрыве. Румынский сухогруз попал под обстрел во время российской атаки на украинский порт Рейни в Одесской области в ночь на 24 июля. Об этом сообщил МИД Румынии. Генконсульство Румынии в Одессе провело расследование инцидента и выяснило, что по предварительным данным судно получило незначительные повреждения и продолжило свой рейс. Ни один румынский гражданин не пострадал. Порт находится на границе с Румынией. В результате атаки беспилотников разрушенный ангар с зерном и несколько хранилищ для других грузов. Украинские военные сообщили, что российская атака была нацелена на инфраструктуру Дунайского порта. Президент Румынии Клаус Йоханнес заявил, что атаки России представляют серьезную угрозу безопасности в Черном море. Румынская служба «Радио Свобода» также отмечает, что некоторые моряки и судовладельцы отказываются работать с украинскими портами из-за угроз безопасности судов и экипажей. Молдова сократит российскую дипмиссию в стране из-за подозрений в шпионаже, передает молдавская служба «Радио Свобода» со слов главы МИД Молдовы Николая Попеску. Из страны вышлют 45 сотрудников посольства России, включая 18 дипломатов. На заседании правительства Попеску заявил, что Молдова десятилетиями была мишенью враждебных действий и политики со стороны России, в том числе через ее посольство. Учитывая это, власти Молдовы решили ограничить количество российских дипломатов в стране, чтобы было меньше лиц, дестабилизирующих страну, конец цитаты. В своем заявлении Попеску упомянул журналистское расследование об антеннах на крышах российского посольства в Молдове. Журналисты обнаружили на них не менее 28 антенн, способных улавливать любой тип сигнала. Также они выяснили, что антенны периодически настраивали сотрудники посольства, связанные с российскими спецслужбами. Ранее Ранее подобное расследование вышло про антенны на крышах российских посольств в разных странах Европы. В связи с этим в МИД Молдовы вызвали посла России Олега Васнецова. Он обвинил Кишинев в русофобии и пояснил, что антенну установили еще в конце 90-х годов, когда в Молдове была плохая связь, передает молдавская служба «Радио Свобода».
Эхо Кавказа. Новости.
Большинство лидеров африканских государств отказались участвовать в саммите «Россия-Африка», который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге с участием Владимира Путина. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, на уровне глав государств будут представлены лишь 17 из 54 стран Африки. Делегации 10 африканских стран будут возглавлять премьер-министры. Почти половина участников саммита прислали делегации уровнем ниже. 17 из них возглавляют вице-премьеры и министры. 5 будут представлены послами, еще 5 отказались от участия в мероприятии. Об этом пишет Moscow Times. Между тем, посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров в интервью РИА Новости заявил, что приглашения на саммит были направлены главам всех африканских государств. По его словам, в Москве с пониманием относятся к тем, кто решил не приезжать. Владимир Путин встретится с каждым африканским лидером, который приедет на саммит.
Спасибо. Международные новости нам рассказал Денис Паландов. Он еще присоединится в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Киев созвал экстренное заседание Совета НАТО Украина. Цель первой встречи в новом формате, учрежденном на Вильнюсском саммите НАТО, — вопросы безопасности портовой инфраструктуры Украины и пути решения проблем, связанных с выходом России из зерновой сделки. Владимир Унанян с подробностями.
Украина пытается использовать новый формат сотрудничества с НАТО для форсирования военной помощи, в первую очередь систем ПВО, способных прикрыть Черноморское побережье страны. Российские удары по Одессе и другим портам показали, что юг Украины защищен крайне слабо, и новообразованный Совет НАТО Украина, как считают в Киеве, должен помочь решить эту проблему. Главное отличие Совета от существовавшей до этого комиссии в том, что Киев может созвать его в кризисной ситуации. Именно это сделали украинские власти после того, как Россия вышла из зерновой сделки и начала обстреливать украинские объекты портовой инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел предварительные консультации, которые касались именно безопасности на Черном море, портов и экспорта зерна.
Говорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В первую очередь о защите наших южных районов, в частности Одессы, нормальной жизни людей и работы наших портов. Мы обсудили с Риши возможные шаги, возможное количество батарей ПВО. Соединенное Королевство может стать тем лидером, чья помощь с системами ПВО будет гарантировать реальную безопасность. Мир знает, что с безопасности наших черноморских портов начинается спокойствие и стабильность на мировом продовольственном рынке.
Что с безопасности наших черноморских портов начинается спокой та стабильность на световом продовольчем рынке.
Ситуация для Украины действительно сложная. По данным военной разведки Минобороны Великобритании, Москва, всеми способами пытающаяся вывести Киев из зернового уравнения, может в том числе попытаться перехватывать коммерческие суда. Черноморский флот России после выхода Кремля из зерновой сделки перегруппировался. В частности, один из немногих современных корветов российских ВМС, Сергей Котов, был переброшен в южную часть Черного моря, чтобы патрулировать судоходный путь между Босфором и Одессой. В Лондоне не исключают, что этот корабль войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые с точки зрения Москвы могут направляться в Украину. Об этом, в частности, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.
Our information indicates that the Russian military may expand their targeting of Ukrainian grain facilities further.
Наша информация указывает на то, что российские военные могут расширить цели, включив в них нападение на гражданские суда в Черном море. У нас также есть информация, указывающая на то, что Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам. Так что по просьбе Украины Совет Безопасности еще раз соберется в связи с эскалацией атак России на Одессу и попытками использовать глобальные запасы экспорта продовольствия в качестве оружия.
Альтернативный сухопутный экспортный маршрут через Восточную Европу, несмотря на настойчивость Киева, не находит понимания у соседей Украины. Польша и другие страны не скрывают беспокойства по поводу того, что в таком случае дешевое украинское зерно обвалит их собственный сельскохозяйственный сектор. В Брюсселе, со своей стороны, не видят в таком маршруте экономического смысла. Сомнения высказал комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.
Есть риск, что Россия выиграет от ситуации, потому что покупать зерно у России будет дешевле, чем платить за зерно из Украины, транспортируемое Польшей в Балтийские порты. Стоимость этой операции всегда будет выше, чем Россия может предложить на мировом рынке.
В этой ситуации для Украины фактически остается один путь – добиться возобновления морских перевозок под гарантии НАТО или той же Турции. Но пока партнеры Киева не спешат делать шаги, которые могут привести к прямой конфронтации с Москвой на Черном море.
Украина тарафынан альтернатив
Украина пытается предложить альтернативу, но мы считаем, что Российскую Федерацию необходимо вернуть за стол переговоров. Любые решения, отличные от этого, могут представлять угрозу для безопасности.
Заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. А пока Анкара пытается договориться с Москвой, Киев всеми силами старается по возможности обезопасить портовую инфраструктуру на Черном море и Дунае. На этом фоне, по словам президента Украины Владимира Зеленского, новый пакет помощи на 400 миллионов долларов со стороны США критически важен, так как включает в том числе дополнительные боеприпасы для ПВО.
Я благодарен за сегодняшний пакет.
Артиллерия, ракеты для хаймарсов, патриотов, насамсов, дроны и многое другое. Спасибо, Америка.
Дроны и багато усього іншого. Дякую, Америко.
Однако ключевой вопрос раскрытия зонтика безопасности в украинском небе все еще не решен. Западные партнеры Киева никак не могут согласовать план обучения украинских пилотов на истребителях F-16. По данным издания «Политико», ни одна из 11 стран так называемой «самолетной коалиции» до сих пор публично не присоединилась к программе. Изначальный план, предполагавший отправку украинских пилотов в американскую Аризону, где уже обучают союзников США полетам на F-16, не нашел поддержки. Альтернатива же в виде подготовки соответствующей учебной базы в Румынии сталкивается с определенными трудностями. В частности, США все еще не передали европейским партнерам необходимую учебную документацию и летные тренажеры. В Вашингтоне объясняют это тем, что для создания соответствующей инфраструктуры требуется еще несколько недель. Между тем, по информации газеты Wall Street Journal, политики на Западе все более опасаются, что медленные темпы украинского контрнаступления ослабляют надежды на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут начаться в этом году и создают угрозу затягивания конфликта. По мнению аналитиков, подобная потенциально тупиковая ситуация станет испытанием для президента США Джо Байдена, чья стратегия предполагает вливание миллиардов долларов военной помощи в Украину. Но не для того, чтобы победить Россию, а чтобы дать Киеву возможность начать переговоры с Москвой, находясь в сильной позиции. И в этой ситуации под вопросом может оказаться решимость Запада продолжать поставки оружия украинской армии. Впрочем, сворачивание помощи Украине и, как следствие, допущение даже частичной победы России, считают западные эксперты, станет знаковым провалом внешней политики Байдена, который превзойдет по масштабам даже вывод войск из Афганистана. А поскольку ни Россия, ни Украина не проявляют склонности к переговорам, у Белого дома пока мало вариантов, кроме как продолжать действовать в том же русле и надеяться либо на новые успехи ВСУ на поле боя, либо на новые политические трещины в Москве. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия ратифицировали российско-абхазское соглашение о возобновлении деятельности и дальнейшей эксплуатации Сухумского аэропорта. Депутаты также ввели уголовный кодекс наказания за клевету и распространение заведомо ложных сведений в социальных сетях. На заседании побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Депутаты абхазского парламента приняли проект закона о внесении поправок в уголовный и уголовно-процессуальный кодекс – Он предлагал внести в Уголовный кодекс понятие «купля-продажа человека», установить уголовную ответственность за клевету и распространение заведомо ложной информации в социальных сетях и увеличил размер штрафа за это с 20 тысяч до 200, в зависимости от части соответствующей статьи. Закон изменил понятие «жилище» и исключил из него понятие «служебный кабинет», что позволит проводить следственные действия в служебном помещении без санкции суда. Парламент не одобрил применение полиграфа в судопроизводстве и запретил использовать в качестве доказательства опрос на месте свидетелей и очевидцев. Так прокуратура просила депутатов разрешить использование полиграфа по совокупности с другими доказательствами, но депутаты с этим не согласились. Дауд Хутаба объяснил, почему.
Использование полиграфа, чтобы он принимался в качестве доказательства, с этим мы не согласились. Во-первых, мировой опыт показывает, что в вопросах, например, уголовных дел полиграф применять нельзя, потому что это очень сложный инструмент. Полиграф может быть использован недобросовестно. Человек, который отвечает на вопросы на полиграф, этот человек всегда не подготовленный. А с другой стороны, всегда сидит человек подготовленный, который задает вопросы. Мы обращались к экспертам и обращались к адвокатам, и даже к следователям. И нам подтвердили, что в принципе очень часто так бывает, что если человек находится в нервном состоянии, очень возможно, что ответы будут некорректны.
Прокуратура также просила исключить такую меру пресечения, как домашний арест, мотивируя тем, что обвиняемый может оказывать давление на свидетелей, судей и уничтожить доказательства. Депутаты оставили домашний арест как меру пресечения. Дауд Хутаба так аргументировал их позицию.
Домашний арест – это все-таки мера пресечения, то есть вина человека на тот момент еще не доказана. И поэтому убирать домашний арест как меру пресечения, на мой взгляд, неверно. Пусть судьи именно решают, насколько в том или ином случае уместно или неуместно использовать такую меру пресечения. Бывали случаи у нас, что люди находились в местах лишения свободы год и более даже, да, в итоге их признавали невиновными. Я понимаю, что это палка о двух концах. Бывает ситуация, когда человек действительно невиновен. А бывает ситуация, что когда человек за этот год сумел решить все вопросы и скрыть следы преступления. Но исходя из того, что это всего лишь мера пресечения, ну, на мой взгляд, мы не можем принять данную норму, которую предлагает нам Генеральная прокуратура.
Что касается признания опроса свидетелей и очевидцев на месте происшествия доказательством в судебном процессе, депутаты сочли, что он проводится без присутствия адвоката и нарушает права опрашиваемых лиц. В долгой и острой полемике принималось решение по ратификации российско-абхазского межправительственного соглашения об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению дальнейшей эксплуатации международного аэропорта «Сухум». Соглашение предусматривает государственно-частное партнерство. Аэропорт будет сдан в аренду на 45 лет, и на 25 лет инвестор освобождается от всех налоговых выплат, кроме подоходного налога и ввозного НДС. Обязательством абхазской стороны по договору будет реконструкция двух подстанций – Агудзеры и Гулрыпш – и строительство дороги. Депутат Канкварчия попросил министра экономики, которая присутствовала на заседании, ответить на вопрос о том, какую прибыль получит от этого проекта Абхазия, как в государственно-частном партнерстве будет разграничена собственность. Его также интересовало, почему правительство отказалось предусмотреть в соглашении запрет на передачу аэропорта третьему лицу. Он не увидел в соглашении запрет для инвестора кредитоваться в недружественной стране. Ему непонятно, какие меры предусмотрены на тот случай, если инвестор решит кредитоваться в каком-нибудь банке Грузии, что помешает применить процедуру банкротства, в результате которой Сухумский аэропорт может оказаться у грузинского банка. По мнению министра экономики Кристины Озган, в самом соглашении предусмотрен механизм защиты от поглощения аэропорта грузинским банком.
Мы себя обезопасим следующим образом. Во-первых, этот формат предусмотрен самим межправсоглашением, а также у нас есть норма в проекте соглашения ГЧП, которую мы сейчас отрабатываем, о том, что в случае, если инвесторам будут привлекаться заемные средства, то соглашение о привлечении таких заемных средств будет согласовываться с абхазской стороной в обязательном порядке.
Она также рассказала, каким образом будут распределяться основные фонды аэропорта между государством и инвестором.
Аэродром и все, что касается аэродромной инфраструктуры, абсолютно сохраняет собой статус объектов государственной собственности. Инвестор будет финансировать все мероприятия, связанные с восстановлением этой инфраструктуры, исключительно за свой счет. При этом вся эта инфраструктура остается в государственной собственности. Также остается в государственной собственности объект историко-культурного наследия аэровокзальный комплекс. Соответственно, в пользование будет передаваться этот комплекс и, соответственно, право пользования землей. Аэровокзальный комплекс, который был построен позже, чем объект историко-культурного наследия, и вся инфраструктура, которая обеспечивает непосредственно работу аэропортовой инфраструктуры, она передается в частную собственность.
В результате голосования проект соглашения был ратифицирован. За него проголосовали 30 депутатов из 33. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В любом обществе после стихийных бедствий возникает вопрос об их причинах и начинается поиск виновных. Вот и нынешним летом в самопровозглашенной республике Абхазия возникли споры об участившихся наводнениях и подтоплениях. Тему продолжит Виталий Шаря.
В Абхазии в эти дни установилась жаркая безоблачная погода. Один нетерпеливый интернет-пользователь уже взмолился в своем посте о дожде, на что ему не без ехидства заметили, что он, похоже, слишком быстро забыл о тех обильных осадках в первой половине текущего месяца, которые взбесили горные реки и привели к подтоплениям более 1000 домовладений, в основном в Гагрском районе. Между тем, многие пытаются вникнуть в причины этого очередного местного потопа, которому в Гагре предшествовал за месяц до этого другой, меньший по масштабам. Так внимание общественности привлек пост в соцсети Facebook биолога-кандидата наук. Ее размышления о причинах сильных наводнений в Абхазии и Сочи обратили на себя внимание некоторых медиаресурсов, которые решили пересказать их или предоставить ей трибуну. Вот основные ее суждения. Наши предки, возможно, не изучали естественные науки, но очень хорошо знали, что нельзя беспокоить горы, реки и берег моря. Именно благодаря их бережному отношению Абхазия сохранилась в таком прекрасном природном состоянии. Антропогенная нагрузка не превышала здесь допустимых пределов, но сейчас ситуация изменилась. По первым признакам похоже, что идет очень сильное вторжение в горные территории. Возможно, идут рубки леса, какие-то строительства объектов курортного назначения. Строительство ведется хаотично, без соблюдения всех необходимых условий. Должно быть экологическое, инженерно-строительное обоснование. В последнее время мы видим, как вся Абхазия покрывается бетонными заборами. Это тоже своеобразная преграда. Раньше вода имела естественные выходы. В Сочи это мы наблюдаем уже много лет, но сейчас та же картина повторилась у нас. Большинство читателей приняло все это, что называется, на ура, ибо, хотя у нее и не было конкретных фактов и цифр, а были предположения, возможно, похоже, зато мысли совпадали с тем, чего обычно ждет публика, у которой самой уже есть готовые ответы о предках, традициях, сегодняшнем человеческом факторе. Но нашлись и критики. Так, активист абхазского сегмента соцсетей откликнулся в комментарии. «Околонаучное чтиво». Конец цитаты. Автор текста с ним в полемику не вступала, но за нее вступился другой фейсбучный активист, который подначил оппонента. Сказал профессор. Конец цитаты. Тот отрезал. «Профессор не профессор, а мифы от науки отличить могу. Тем более в этой области. Наши предки, возможно, не изучали естественных наук, но они знали, что нельзя тревожить горы, реки и берег моря. Это звучит просто смешно. А предки какого народа этого не знали? Но человечество движется вперед. Мы не можем не тревожить природу. Что в итоге предлагается? Оставить города, демонтировать следы присутствия в них и переехать в села?» Конец цитаты. Его оппонент возразил. «Почему же достаточно того, чтобы не делать, как делали в Сочи Адлере?» Конец цитаты. Некоторые наблюдатели, обсуждая эту полемику, говорили о том, что бездумное строительство и вырубки леса – это безусловное зло. Но действительно ли именно они лежат в Абхазии в основе природных катаклизмов последних лет? Прежде всего, каковы их масштабы? Надо говорить не общими словами, а предметно. А главное, любители порассуждать на эту тему у нас обычно говорят исключительно про Абхазию и Сочинский регион, словно знать не знают о наводнениях, которые участились в других местах планеты, что обычно увязывают с последствиями глобального потепления. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Госкомитета по экологии Абхазии Савелием Читанава. И мы прежде всего заговорили о том, как в первой половине нынешнего лета из-за наводнений пострадали самые разные уголки мира. Грузия, Индия, Сербия, Босния, а в Иране и Бразилии от наводнений погибло 19 и 13 человек соответственно. И что? Везде причины те же, о которых у нас привыкли толковать применительно к Абхазии и Сочи. Савелий Читанава сказал:
если имеется в виду вот те явления, которые имели место быть полмесяца назад, связанные с ливневыми дождями, то здесь ничего страшного в природе не произошло. Да, это чрезвычайная ситуация. Да, обильная влага, которая спустилась на землю. Естественно, и случаи не единичные. А в горах это имеет особенно место быть. Водосборный склон, он выдерживает определенное количество воды. Когда масса влаги становится критической, и, соответственно, это не выдерживает склоны, и начинается обильный поток. На пути своей уничтожая все. Это стихия. Но оно никоим образом не связано, скажем так, с тем, что человек внедряется в природу. Если да, естественно, это во всем мире имеет место быть. Человек внедряется в природу, но если он строит, допустим, какой-то дом, он, соответственно, выстраиваются коммуникации, которые способствуют минимизированию воздействия со стороны, там, в том числе и атмосферной влаги.
В июне тоже прошло, там как бы двойной такой удар получился.
Ну, там связано с какими-то другими явлениями. На море наблюдалось в это время смерть. И смертью огромный объем воды было вынесено на склоны, и со склона потом рухнуло вниз.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Продолжаем нашу программу. А в Грузии столбик термометра тоже может подняться до высоких отметок, но не выше 40 градусов, обещают синоптики. Когда Европа бьет температурные рекорды, Грузии ждут обильные дожди и ветер. Тревожный прогноз погоды от Сергея Бригвадзе.
Климатологи НАСА говорят о самом жарком июле на Земле за последние сотни лет. Греция, Италия, Алжир и Тунис и в данный момент борются с лесными пожарами, вызванными аномальными температурами, жертвами которых уже стали десятки человек. Тем временем в Грузии температура растет лишь в спорах и опасениях жителей, неуверенных в том, что самое жаркое лето не ударит и по ним. Впрочем, как заявляет начальник местного управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Светлана Неурадзе, Грузии бояться нечего. Рекордная температура – следствие антициклона, надолго задержавшегося над Европой, утверждает эксперт. Грузию от аномального повышения температуры защитили фактор Черного моря и Кавказский хребет. Погодные аномалии этим летом отразились на Грузии по-другому. Стихия обрушивалась на разные районы в виде обильных осадков, из-за чего не раз случались паводки. И подобные явления могут повториться, говорит Светлана Неурадзе.
К счастью, таких значений температуры мы не ожидаем, свыше 42-43 градусов. Максимальная температура завтра ожидается в низинах Западной Грузии. Возможно, температура достигнет 39, максимум 40 градусов. Ну, все-таки я думаю, что выше 39 градусов не будет. По Восточной Грузии такой температуры пока мы не ожидаем, в том числе в Тбилиси. 28 числа там опять ожидаются дожди. Местами сильные, ветер усилится и по Западной Грузии, и по Восточной Грузии, с грозами и с градом по Восточной Грузии.
Август будет жарким, но также без экстремальных температур, продолжает эксперт. В отдельные дни в разных районах она может достигнуть 40 градусов. В последние годы это норма для Грузии. Последний раз жара более чем в 40 градусов наблюдалась в Грузии аж 13 лет назад, говорит руководитель отдела долгосрочного прогнозирования агентства окружающей среды Хатуна Кокосадзе.
Раньше самое жаркое время продолжалось с середины июля до середины августа. Теперь самая сильная жара начинается в конце июля. В определенной мере это связано с изменением климата. В Грузии даже в осенние месяцы тепло. Впрочем, рекордно высокие температуры здесь наблюдались в последний раз в 2000 году. В некоторых районах, в том числе и в Тбилиси, столбик термометра переваливал за 40. И 2010 был экстремально жарким. И такая температура сохранялась рекордно долгое время. Впрочем, и в последние годы каждое лето температура на 2-3 градуса больше нормы.
Однако не слишком высокие температуры – это не повод забывать о нормах безопасности, говорит глава ожогового центра университетской клиники имени Хичинашвили Гуга Кашибадзе. Медик утверждает, что многие годы врачи призывают граждан не использовать сомнительные средства, способствующие, по их мнению, быстрому загару. И только в этом году впервые не было ожогов, полученных после их применения.
Ожоговый центр Тбилиси и в этом году работает в полную нагрузку. На данный момент у нас 6 пациентов с солнечными ожогами. Среди них один несовершеннолетний ребенок. В этом году, к счастью, не было солнечных ожогов после натирания кожи отваром из листьев инжира, и очень надеемся, что и не будет. Призываю всех соблюдать временной режим. Принимать солнечные ванны до 11 утра и после 5 часов вечера.
Кроме того, продолжает Гуга Кашибадзе, находясь под прямым воздействием солнечных лучей, необходимо использовать солнцезащитный крем как минимум раз в 2 часа, не снимать солнцезащитные очки и головные уборы светлых цветов во избежание солнечного удара. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Денис Паландов.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия ратифицировали российско-абхазское соглашение о возобновлении деятельности Сухумского аэропорта. За ратификацию соглашения проголосовали 30 депутатов, против двое, воздержался один. Документ депутатам представил министр юстиции Анри Барциц. Соглашение регулирует вопросы реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон, передает агентство Собственный пресс. Напомним, что соглашение о возобновлении деятельности Сухумского аэропорта было подписано в Санкт-Петербурге. Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить аэропорт к 2024 году. В 2022 году по итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что предполагаемый инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в бизнес-сферу интересов бизнесмена Олега Дерипаски. В Цхинвале заявили, что расследование уголовного дела по факту геноцида осетинского народа со стороны Грузии, конец цитаты, продолжается. Генеральный прокурор самопровозглашенной республики Григорий Сабаев на встрече с юго-осетинским лидером Аланом Гаглоевым рассказал, что фигурантами дела являются Михаил Саакашвили и другие должностные лица, принимавшие участие в событиях августа 2008 года. По словам Сабаева, все лица объявлены в розыск, ведутся необходимые мероприятия. Расследование ведется с 2008 года безостановочно и насчитывает более 300 томов. Граждане постоянно обращаются, до сих пор обнаруживаются места захоронений. Группы выезжают на место и проводят экспертизы по идентификации обнаруженных останков. Потерпевшие граждане, ввиду необходимости получения определенных справок, обращаются к следователям, появляются новые потерпевшие, устанавливаются новые обстоятельства, продолжает оцениваться ущерб, полученный гражданами, отметил юго-осетинский генпрокурор. Российский машиностроительный завод «Дальэнергомаш» сообщил, что возобновил поставки оборудования в Грузию после 30-летнего перерыва. Нагнетатель нитрозных газов будет отправлен на химический комбинат, выпускающий минеральные удобрения, сказано в сообщении. Речь идет о Руставском заводе «Азот», передает телеканал «Хабаровск». Российские СМИ указывают, что санкционное давление Запада подстегнуло завод искать новые рынки сбыта. Сообщается также, что после введения санкций предприятие столкнулось с проблемой банковских переводов, но сейчас завод адаптировался и перевел все контракты в рубли. Несмотря на санкции, отгрузка нагнетателей и турбин в дружественные страны выросла вдвое. Впервые за 30 лет заключен контракт из Грузии, передает «Вести Хабаровск». По информации ТАСС, «Дальэнергомаш» поставляет оборудование в десяток стран, включая Беларусь, Болгарию, Индию и Иран.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинская мечта продолжает травлю четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили, обвиняя его в готовности присоединиться к НАЗ-движению. Правящая партия сегодня начала атаку еще на одного бывшего соратника, экс-премьер-министра Георгия Гахари, ныне лидера оппозиционного «За Грузию». Возможно, причина такой активности кроется в попытках оппозиции создать новые политические объединения для противостояния грузинской мечте на предстоящих выборах. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
Георгий Маргвелашвили о своих дальнейших политических планах пока ни с кем не делится. Тем не менее, на прошлой неделе заговорили о его присоединении к оппозиции после того, как нацдвижение и стратегия Агмашинебели заявили о создании совместной платформы победы и пригласили все прозападные силы выступить единым фронтом на предстоящих 2024 парламентских выборах против грузинской мечты. Тогда Маргвелашвили ушел от прямого ответа на вопрос, в какой политической силе он видит свое будущее, отметив лишь, что где бы он ни был, будет выступать против пророссийской власти. Однако за Маргвелашвили уже все решили в грузинской мечте. Там уже обвинили четвертого президента в том, что он продался Михаилу Саакашвили и даже получил 11 500 долларов за участие в кампании за освобождение и помилование третьего президента. В партии власти так интерпретировали размещенную на сайте Минюста США декларацию американской лоббистской кампании, нанятую матерью Саакашвили Гиули Аласания для привлечения общественного внимания на Западе к теме освобождения Михаила Саакашвили. Она пояснила, что те пресловутые 11 500 долларов ушли на переводы и рекламные статьи, посвященные заявлениям четвертого президента Маргвелашвили в поддержку своего предшественника на президентском посту. Маргвелашвили, некогда пришедший к власти как ярый критик нацдвижения, действительно обращался с призывом к нынешнему президенту Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили по гуманитарным и политическим соображениям, чтобы страна не оказалась перед фактом гибели еще одного антикремлевского грузинского президента. Имелся в виду первый президент Свет Гамсахурдия. Тогда же стала расхожей шутка о том, как четвертый президент просит пятого президента помиловать третьего президента, чтобы тот не разделил судьбу первого президента из-за гонений со стороны второго президента. Пропустив в списке глав государства первые две фамилии, сегодня депутат грузинской мечты Бека Одышария сокрушался о том, как стране не повезло с последующими двумя, не забыв напомнить и о том, что Саакашвили отказался от гражданства Грузии в 2015-м, чтобы стать главой областной государственной администрации в Одессе для Беки Одышария провинции.
Я про Маргвелашвили узнал более печальное известие. Он ведет переговоры с Хабиешвили, чтобы войти в его нацдвижение. Что за судьба у этой Грузии? Один президент отказался от гражданства и стал губернатором провинции в Украине, а другой бывший президент пойдет в партию Хабиешвили. Все это печально и не прибавляет нам достоинства как стране, так и в целом политическому истеблишменту и обществу.
Не исключили сегодня грузинской мечте и альянса на предстоящих выборах над движением и партией бывшего премьер-министра Георгия Гахария за Грузию. Предпосылками к такому развитию событий в мечте считают то, что Гахария подал в отставку с поста премьер-министра в феврале 2021 в знак протеста против ареста тогдашнего главы нацдвижения Ники Мейлия, а после выборов в местные органы самоуправления партия Гахария в нескольких муниципалитетах обеспечила большинство на нацдвижению. «Нацдвижение для нас красная черта», заявил в ответ депутат за Грузию Михаил Даушвили.
«На выборах для нас главная цель в том, чтобы мечта и нацдвижение вместе не смогли набрать более 50% голосов. Мы не планируем объединяться с кем-либо на выборах 2024 года. Наша партия открыта для сотрудничества с теми силами, у которых с нами есть общие ценности».
С нацдвижением не намерены выступать вместе на выборах еще несколько оппозиционных партий, среди которых ИЛЕЛО. Эта партия намерена создать новый политический центр с теми силами, которые не хотят ассоциироваться с бывшей партией власти. Но вице-спикер Гео Вольский дал понять, что это не очистит их от клейма радикальной оппозиции.
«Для тех, кто говорит, что сотрудничество с нацдвижением – это красная черта, главное не быть запачканными той кровью, с которой национальное движение пришло к сегодняшнему дню. Но моралью, привычками, пафосом эти партии не отличаются от нацдвижения, а главное – отношением к Грузии».
Грузинские наблюдатели ожидают, что помимо платформы победы у прозападных политических сил есть ресурс для создания еще 2-3 политических групп. К такому мнению склоняется и соучредитель Грузинского центра стратегического анализа, директор отдела европейских исследований Георгий Рухадзе.
«Принцип группирования партий, думаю, должен иметь тактический смысл, чтобы забрало максимальное число голосов. В этом случае на какое-то время придется отказаться от принципа общности идеологических ценностей. Решается вопрос о том, какая власть будет у страны – пророссийская или же демократическая и прозападная. Для этого оппозиции нужно много работать, в том числе для выявления новых лидеров. Если смотреть на рейтинги политиков, в первой пятерке нет оппозиционного лидера. Я не беру в счет Гахария. Он не стал оппозиционным лидером. Он на самом деле все еще остается бывшим премьер-министром».
По мнению Георгия Рухадзе, даже 5% проходной барьер оппозиция может преодолеть, если ей удастся создать политические объединения из маленьких оппозиционных партий. Тем более, что в 2024 выборы пройдут полностью по пропорциональной системе, что увеличивает шансы оппозиции, в отличие от действовавшей до сих пор мажоритарно-пропорциональной системы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Некруглый стол.
Продолжим тему за некруглым столом. Передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой.
Спасибо. Действительно, продолжаем тему и делаем это с грузинскими политологами Давидом Дальчиашвили и Георгием Хухашвили. Они с нами на прямой телефонной связи из Тбилиси. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот, Нагия, первый вопрос к вам. С чем связана кампания против бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили, на ваш взгляд?
Ну, я не думаю, что здесь был какой-то особый политический резон, но эта система работает таким образом, что надо уничтожать все авторитеты. То есть вот насаждение нигилизма, значит, скептицизма в обществе – это одна из главнейших целей данной власти. Власть говорит населению, что лучше не будет, да, нет никаких авторитетов, нет нормальных людей, значит, которые патриотически настроенных, порядочных, да, все замазаны, скажем так, да, и в принципе, когда что-то всплыло, да, непонятно что, они сразу подняли кампанию. Я не думаю, что здесь надо усматривать какую-то глубинную политику, это стиль нашей власти, что всех надо охаивать, говорить, что Может быть, я плохой, но остальные ничем не лучше меня, если не хуже.
Фатону Давид, для слушателей за пределами Грузии, которые, возможно, не следят ежедневно за грузинской политикой, объясните, пожалуйста, фигуру и политический вес Георгия Маргвелашвили. Он может стать головной болью для грузинских властей на предстоящих в 2024 году парламентских выборах, центром так называемой пресловутой третьей силы, как угодно.
Знаете, так трудно сейчас определить, насколько он сможет лично стать головной болью и какой-то ведущей фигурой. Конечно, в его пользу можно сказать то, что он независим, и он был президентом. Это уже, конечно, создает какой-то поле интереса вокруг, в отношении к нему. И, но в остальном, вот насколько он независимо сможет довольно разношерстной, довольно трудной грузинской оппозиции справиться и как-то стать там лидером, одним из лидеров хотя бы. Вот на это простого ответа найти трудно.
Батону Гия. Под прицелом, как рассказывал наш корреспондент из Тбилиси, бывший премьер и когда-то главное лицо правящей партии Георгий Гахария. Чего опасаются власти в его случае?
Ну, понимаете, в чем дело. Ну, на сегодняшний день ничего особенного. Но исходя из того, никаких, значит, таких оперативных проблем они не видят. Но если смотреть в перспективу, и если посмотреть и проанализировать те социологические исследования, которые проводятся время от времени, мы увидим, что где-то около от 40 до 50% избирателя, активного избирателя, не хочет, то есть, выбирать не прошлое в виде национального движения и не настоящее в лице грузинской мечты. И ищут альтернативный выбор, направленный на будущее. И вот здесь, в принципе, власть прекрасно понимает, что здесь надо в зародыше убивать потенциальных соперников. Почему? Потому что вот эти люди, которые, то есть не определившиеся, да, в принципе, когда они остаются в этой пресловутой системе пресловутой двухполюсности, то есть выбор негативный между плохим и еще худшим. Власть всегда побеждала национальное движение. Почему? Потому что в негативном поле, выборном поле, всегда выигрывает тот, у которого больше ресурсов. Ну, ресурсов ясно, что у власти много. И когда у избирателя нет реального выбора на будущее, ну, он думает так, что, мне никто не нравится, так что я могу продаться, значит, разово продаться, да, то есть он может продаться за что-то, ну, я не говорю о деньгах, да. Ну, кому-то там газ проведут в селе, кому-то там дорогу. Ну, так что,
принципе, а на какую часть этого электората может претендовать, например, Георгий Гахария, который был лицом этой партии, популярным довольно лицом?
Ну, понимаете, в чем дело? У Гахария есть хороший потенциал, с одной стороны, но у него есть системные проблемы, связанные именно вот с его прошлым. Ему выйти на оппозиционный электорат сложновато. Ну, вот есть у него такой компромат, связанный с 20-м событиями 20 июня, который он стереть, значит, со своего имиджа никак не может. И, в принципе, из-за этого его возможности, скажем так, то есть партийные, несколько ограничены. Но он человек непростой. И если вот на самом деле говорить об этом, альтернативным политическим центром, то есть им не требуется достичь каких-то запредельных результатов. Если 2-3 такие центры, они просто 5% барьер смогут взять,
В этом случае все будет в порядке. Почему? Потому что возникнет необходимость создания поствыборной коалиции, да, для того, чтобы сформировать исполнительную власть. И в этом случае те центры, помимо национального движения и грузинской мечты, получат некий золотой ключ, которым они очень хорошо могут поторговаться политически. Да, и, к примеру, 10% значит, своего результата они могут получить где-то 30-40% власти без проблем, потому что ни один основной политический центр не сможет этого сделать. И, в принципе, это хорошо. Почему? Потому что так и работает европейская демократия, мы знаем, да? Не предвыборные коалиции, а именно поствыборные коалиции создаются, и, в принципе, это хорошо.
Вернемся.
Будем двигаться.
Да, вернемся к другому полюсу. Батону Давид. Оппозиционные ЕНД и стратегия Агмашина Бели заявили такие о предвыборном объединении, но желающих присоединиться к ним пока не видно на горизонте. Какой должна быть, на ваш взгляд, вот эта предвыборная стратегия грузинской оппозиции? Это действительно все со всеми? И если нет, то какая?
Ну, я бы считал логичным, чтобы объединялись бы, то есть как-то вот координировали все против правящей власти, исходя хотя бы из внешнеполитических ориентаций и ситуации внутри страны. Я далек от мысли, что экономика умерла, нет, она работает, просто видим, что пропасть между бедными и богатыми, ну, растет как никогда. Она всегда существовала, но сейчас особенно. Вот на эти два фактора, если делать акцент, то, ну, вот какую-то общую платформу можно было соорудить. Но вот, как и Гия говорил, что, ну, есть части общества, ну, полная неприемлемость национального движения, что там, значит, логично, в чем логика этого настроения, этого отношения, а в чем там часть мифотворчества, это другой вопрос, но это данность, это реальность. И в целом вот грузинское общество так разделено, просто вот провластные, которые вот именно, опять же, вот вашего гостя буду повторять, что, ну, какие-то люди связаны чисто вот меркантильными интересами или просто вот симпатизируют любой власти, административному ресурсу, от кого бы он ни шел. Это вот та часть есть, и она всегда будет существовать. Другая есть вот национальное движение, у него своя ниша, свои мифы, свои герои. А третья часть, вот те, которые не приемлют ни одного, ни другого. И, а четвертая, мы не должны забывать, что если идеологически пророссийская или фундаментальная.
А это на этих парламентских выборах вот этот пророссийский крен, пророссийский фактор, который мы наблюдаем в грузинской политике все больше и больше, он будет как-то оформлен, на ваш взгляд, в следующем парламенте? Туда пойдет какая-то пророссийская сила или партия?
Я трудно сейчас судить, вот какой процент эти люди способны взять. Я думаю, что все-таки грузинская мечта не полностью будет ассоциировать себя с этим. Грузинская мечта продолжит играть вот и вашим, и нашим, немножко в сторону Европы тоже какие-то реверансы будет делать. Это вот логика типа Лукашенко и Иванишвили.
Ну, может Лукашенко быть, это будет конструктивная, не радикальная оппозиция в парламенте?
Которая? Вот это пророссийская?
Возможно.
Ну да, я думаю, что Иванишвили будет заинтересован свою партию как-то вот имидж ей сохранить, не совсем как бы вот фундаменталистическо-пророссийской силы, плюс будут вот у него всегда рядом были вот эти сейчас, как они называются, глаз народа. Раньше были патриоты, самые настоящие патриотов или что-то. И, в общем, и существует вот эта часть, которая, ну, я не исключаю, что в какой-то ситуации между ними конфликт может возникнуть, но в ближайшем будущем вряд ли.
И есть вот та часть, о которой вот вы уже говорили, вот которая, я, по-моему, уже сказал, которая не приемлет ни одного, ни второго, ни третьего, но нацелена на демократические ценности, на западную интеграцию и так далее. И, наверное, вот эта часть, она сама как-то постарается какую-то консолидацию сделать, но, как мы видим, и это очень трудно идет, и вот там есть Лело, а вот европейская Грузия не хочет с Лело и так далее и тому подобное. В общем, трудная ситуация, вряд ли сейчас появится какой-то вот такой единственная фигура, лидер, который все-таки заставит все эти партии забыть какие-то разногласия и объединить в одном лагере.
Спасибо. Батон Давид как раз говорил про имиджи и про лица новые. Я хочу вас спросить, как брендинг мечты, как и про маркетинг, и про брендинг, как продать вот эту партию, которая столько лет у власти, в новой обертке избирателю? Как собирается мечта заставить избирателя прийти на выборы и проголосовать за нее? Что это будет? Кто поведет на выборы? Гарибашвили?
Нет, они будут напирать на ультраконсервативные ценности, да, они объявят всех разными ультралибералами, которые будут насаждать там права, то есть будут лоббировать права каких-то меньшинств, да, и так далее и тому подобное. Они будут в этом направлении продолжать работать. Я не думаю, что они пропустят вот эти пророссийские силы. Они сами... Бедина не любит, да, Бедина любит между, значит, выборами кого-то запустить там на радикальные эти самые фланги, но на выборах эти голоса они консолидируют, то есть они станут вот такими ультраконсервативными, будут защищать, ну, в кавычках, конечно, да, грузинские ценности, там, будут апеллировать на грузинскую церковь и так далее и тому подобное, что мы видели давно, да. Опять же будут говорить о том, что Запад это насаждает разврат и так далее и тому подобное. И в принципе они создают такую ахлократическую ситуацию, да, когда они пытаются чисто пропагандистически отключать сознание у людей и заставлять их действовать только инстинктами, да, защищать что-то такое эфемерное, такое иррациональное. И, в принципе, эта технология у нас сработала довольно-таки эффективно. Они это дело не оставят, я этому практически уверен. Вот что этому будет противоставлять оппозиция, это другой вопрос. Но понимаете, в чем дело? Мы не учитываем один важнейший фактор. Почему? Потому что все будет зависеть от того, что произойдет в Украине до выборов в Грузии. Если контуры победы Украины до этого оформятся, грузинская мечта, ну, просто физически не сможет остаться у власти, да? Кто бы, то если даже вот представить, что оппозиции вообще не будет, они будут просто вынуждены уйти из власти. Потому что будет формироваться новый мировой порядок. Вы думаете, в этом порядке есть место для таких партий, которые насаждали антизападные настроения? Или кто-то думает, что об этом никто не помнит, не будет помнить через год? Это не так. Это такое очень, значит, тривиальное понятие логики.
Но эта политика называлась Украины... политикой стратегического терпения. Действительно, выборы 2024 года будут проходить...
Коллаборационизм они называют стратегией стратегического терпения. Кстати, этот термин, знаете, откуда они взяли? Из моей книги. Где-то два месяца назад... Да, два месяца назад вышла моя книга, я там описываю в том числе и мои отношения с Бедвиной, да, наши диалоги и так далее. Я, когда его характеризую, там пишу, что у него есть это умение стратегического терпения. Ебедине вот это понравилось, да, и в принципе они запустили этот термин, сейчас, значит, по любому поводу говорят об этом. На самом деле, как коллаборационизм можно стратегическим требованием называть, да, когда идет экспансия полнейшая России в Грузии? В Батуми на грузинском уже никто не разговаривает.
И мы об этом обязательно еще поговорим, и, к сожалению, у нас больше не остается времени. Я передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову. Спасибо.
Гостями Наны Плиевой были Георгий Хухашвили и Давид Дарчашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.